Итак, хотелось бы сегодня продолжить начатое в прошлое воскресенье изучение книги Неемии, которую я для себя открыл и хочу поделиться с вами, потому что слово переполняет, поскольку увидел, что эта книга является просто настольным пособием по созидательству, по строительству любой поместной церкви, и наше не исключение. Параллели, образы и примеры, которые мы видим в этой книге, отражают реальность созидания церкви в условиях непрекращающейся духовной войны. Моя сегодняшняя проповедь называется «Вместе победим и создадим». Это вторая часть. Для наших слушателей рекомендуем послушать первую часть, которая называется «Главное дело Божье». Тогда общую тему можно будет уразуметь гораздо глубже. Итак, церковь никогда не созидается в мирное время и в мирных обстоятельствах. Духовная война со злом идет всегда и завершится божественной победой по кончине века. Когда Господь наш Иисус Христос заявил: «Я создам церковь мою, и врата ада не одолеют ее», Он прекрасно понимал, что врата ада во главе с уже отправляющимся туда навечно нашим противником дьяволом будут пытаться одолеть его церковь. Наши враги, дьявол с бесовским миром, ад и смерть, никогда не победят церковь Христову, но определенный урон нанести могут. С самого образования церкви, как невесты Христовой, сатана возбудил своих сподвижников воздвигнуть жесточайшие гонения на народ Божий. Мы читаем это в книге «Деяния святых апостолов», в церковных посланиях. Я вчера уже после подготовки проповеди, когда вот ложился спать, просто вот мысль неожиданно возникла, мысли пошли о первом великомученике Стефане. Я так подумал, какое счастье нам, братьям-проповедникам, и мне сегодня стоять вот в такой уютной атмосфере, в окружении людей, которые желают слышать Слово Божие, в благодарной аудитории, те, кто заинтересован, те, кто объединен в духовном единстве, в Божьем присутствии. А представьте себе, Стефан говорил озверевший, просто жаждущий крови толпой, которая ненавидела, и даже лицо его было как лицо ангела, это людей не остановило. Побили камнями живьем, растерзали, унизили. Так что сам Господь почтил этого мужа Божьего и встал со своего престола. И мы знаем, что гонения на церковь продолжаются во многих странах мира. Ближний Восток, Азия, Северная Корея, Китай, Индия. А что еще совсем недавно было в Советском Союзе? Еще многие наши братья живы, те, кто претерпел гонения, тюрьмы, лагеря, не за свои преступления какие-то, а за веру в Иисуса Христа. Через физическое истребление христиан, страхи и запугиванию врагу не удается и не удастся сломить церковь Господа. Но он меняет тактику, он ищет подходы к современным, вообще христианским поместным общинам, желает разрушить дело Божье, нанести церкви наибольший урон. В качестве методов это внесение в библейское учение чуждого огня, различных ненужных религиозных традиций, не соответствующих евангельскому духу. Это проникновение в церковь различных ересей, лжеучений, искажающих божественные истины. Это наступление мира и мирских ценностей на церковь. Это проникновение греха в церковную среду, как это было в Коринфской церкви, и терпимость к этому греху остальных, так называемая толерантность, популярное сейчас слово. И, наконец, это создание в церкви неудобной атмосферы, недобрая атмосфера, разлада, разобщенности, разделения, отсутствие доверия друг к другу, духовного единства, отравленный воздух, которым тяжело дышать, недоброжелательность друг к другу, или, выражаясь одним предложением, цель врага – добиться отсутствия Божьего мира и любви между родными во Христе Иисусе, братьями и сестрами поместной церкви, разделить нас в деле ее созидания. Сатана не приходит в церковь с рогами и копытами. Это дух. И поэтому враг действует через людей. Он посылает им определенные мысли, которые могут проникнуть глубоко в сердце и привести к определенным реакциям, поведению, поступкам, делам. Пример, известный нам, когда через Петра Бог открывает истину о Иисусе Христе, и минутой позже сатана лукаво использует сердце и уста Петра, чтобы противоречить воле Божьей. Брат Сергей Куча хорошо раскрыл эту тему в своей проповеди «Не знаете, какого вы духа», и если не смотрели, то будет очень полезно послушать. Враг может действовать через людей внешних, не принадлежащих церкви, а может начать, как ни печально и как ни страшно об этом говорить, через своих же братьев и сестер. Особенно, если они дали ему место в своем сердце. Классическое церковное послание к Ефесянам, 4 глава. Если мы почитаем весь контекст, это идет назидание наставлений церкви. Нас, братья, с вами, во Христе, детей Божьих. И Господь предупреждает через апостола, не давайте место дьяволу. Этого плацдарма в сердце, где он может закрепиться и действовать на разрушение жизни верующего брата и сестры, а через них недобрым образом влиять и на многих других, на окружение, на церковь. Обратимся к книге Неемии и рассмотрим 9 основных, кратко рассмотрим 9 основных тактик врага, который открывает нам эта книга. Итак, Неемия 2 глава с 10 стиха. Будем читать и размышлять. Неемия 2 глава с 10 стиха. Напоминаю, что Неемия со своими сподвижниками и народом Божьим решил отстроить Иерусалим, город, потому что находился народ в печальной ситуации. Бог положил это на сердце, дал такую тревогу, и они приняли решение начать строить. И вот мы узнаем, появляется вот эта группа товарищей, как я их назвал, это враги, это недоброжелатели, это противники дела Божьего. И вот мы в этом месте Писания знакомимся с ними впервые, и дальше они будут появляться часто. «Когда услышал сие Санавалат, Хоронит и Товия, аммонитский раб, то им было весьма досадно, что пришел человек заботиться о благе сынов Израилевых». Послушайте, один из тревожных сигналов состояния сердца, если человек досадует, видя, что кто-то хочет делать дело Божье, искренне заботится о благе Божьего народа, ищет возможности послужить другим людям, имеет добрые намерения о людях, человек же зацепленный иным, поражен иным, не Божьим духом, проявляет при этом раздражение, неудовольство, огорчение. То есть досада, это понятие, оно так и означает в толковом словаре, это проявление раздражения, неудовольства, огорчения. Такой человек или такие люди могут недобро высказываться, начинают обсуждать с другими человека Божьего. Такой Неемия или Неемия его и группу товарищей начинает раздражать. Что опять надумал? Что хочет делать? Вторая тактика. Неемия 2 глава с 19 стиха. Поразмышляйте внимательно, почитаем. «Услышав это, Санавалат, Хоронит и Товия, аммонитский раб, и Гешем, аравитянин, смеялись над ними и с презрением говорили, что это за дело, которое вы делаете? Уж не думаете ли возмутиться против царя? Это стадия уже повыше. Брат или сестра, пытающиеся как-то послужить Господу и другим людям, осмеиваются со злорадством со стороны людей, которые дали место дьяволу в своем сердце. Они ими презираются, им начинают приписывать лживые, не имеющие за собой мотивов поступки. Например, не думаете ли возмутиться против царя? Власти захотел славы, господства. Этот нехороший настрой передается другим людям. Там уже, вы видите, добавляется еще один человек. Вот этот круг, он раскручивается. В эти нехорошие осуждающие разговоры обязательно постепенно включаются другие люди. Так он действует. И так он может действовать и в церкви. Тактика третья. Это, значит, 3 стих Тове, это 4 глава. 4 глава с 3 стиха. «А Тове аммонитянин, бывший подле него, сказал, пусть их строят, пойдет лисица и разрушит их каменную стену». Что это такое? Это когда люди, пораженные злым духом, желают, чтобы дело Божье не состоялось. А, делают, пусть делают. Посмотрим, что у них там получится, не получится. Да ничего не получится с этим проектом. Все рухнет. То есть человек не ищет способа, чтобы благословить другого, радоваться об успехе его дела, Божьего дела, но ждет злородного такого момента, если разрушится дело, не состоится, чтобы торжественно на обломках сказать, видите, я говорил, прав, была права, не получилось. Лисицы – это еще лукавство и связано с проникновением лжеучений в церковь, которые подрывают фундамент и стены истины Божьей. Я заметил из моего некоторого знакомства со лжеучителями, проповедующими в интернете, очень часто для них характерно пренебрежительное, надменное отношение к церквям, к служителям. То есть они каким-то образом хотят опустить других и показать свое преимущество. То есть безобразные порой высказывания себе позволяют, но добиваются популярности, потому что нужно же овечек похищать с других церквей, да? Тактика 4, Неемия 4 глава с 1 стиха. «Когда услышал Салонават, что мы строим стену, он рассердился и много досадовал и издевался над иудеями и говорил при братьев своих и при самарийских военных людях». Смотрите, еще больше расширяется уже диапазон, кто вот в эту входит, да, в этот круг, и сказал, что делают эти жалкие иудеи? Неужели им это дозволят? Неужели они будут приносить жертвы? Неужели они когда-либо кончат? Неужели они оживят камни из груда праха и притом прожженные? Смотрите, здесь присутствует гнев, досада, издевательство. Сердце пораженного человека не имеет мира. Более того, ему надо выплеснуть это многим другим людям. Осудить, обсудить. Они видят трудящихся для Господа жалкими, ни на что не способными. Они не верят в успех начатого дела, считают его заведомо бесполезным. Это очень опасные симптомы, если они начинают проявляться. Тактика 5. Неемия 4 глава 6 стиха. Почитаем. «Мы, однако же, строили стену, и сложена была вся стена до половины ее, и у народа доставало усердие работать. Когда услышал Санавалат и Товия, и аравитяне, и аммонитяне, и азотяне». То есть вы замечаете, что с каждым грубом, это, как называется, воронка растет. Начинается с малого, и дальше прихватываются не только отдельные люди, уже народы пошли прихватываться, да? И когда услышали, что стены Иерусалимские восстанавливаются, что повреждения начали заделываться, то им было весьма досадно. И сговорились все вместе пойти войной на Иерусалим и разрушить его. Посмотрите, здесь уже активные действия. Уже не просто таким людям досадно, противно, неприятно. Они решаются идти войной на созидающих, разрушить их дело. Это происходит прежде всего через недобрые разговоры, которые бы подорвали авторитет инициаторов дела, созидающих, строящих, как правило, направлено в сторону служителей. Это попытка дать негативный взгляд на созидающего и его дело. Мы замечаем в этом тексте Писания, что особенно сильное противостояние начинается, когда есть первый успех в строительстве. То есть сложена стена до половины, дыры заделываются, люди мотивированы, есть еще усердие, усердно трудиться, и вот в этот момент начинается атака, начинается война, вот это вот, начинается это наступление, задача которого сломить строящих, остановить дело. Тактика 6, Неемия 4 глава, 11 стих. «А неприятели наши говорили, не узнают и не увидят, как вдруг мы войдем в середину их и перебьем их, и остановим дело». Это одна из самых лукавых и коварнейших тактик. И мы недавно вспоминали с братьями, когда апостол Павел прощается, его ждет испытание апостола Павла, его будущим ждет тюремное заключение, мученическая смерть, и он прощается с дорогими, любимыми, с церковью, кто его провожает на берегу. И он говорит наставление служителям. Это записано в Деяниях апостолов, 20 глава, с 28 стиха. Посмотрите, как оно звучит. «Итак, внимайте себе и всему стаду, в который Дух Святой поставил вас блюстителями, пасти церковь Господа и Бога, которую Он приобрел себе кровью Своею. Ибо я знаю, что по отшествию моем войдут к вам лютые волки, не щадящие стада, и из вас самих восстанут люди, которые будут говорить превратно, дабы увлечь учеников за собой». То есть, он пророчески заявляет, он знает перспективу, которая ожидает горячо любимую им церковь. Он слезно молится о ней, и он уже знает, наступит время, войдут к вам лютые волки, которые будут уничтожать, которые будут грызть, разрушать дело Божье. Но мало того, волки, они входят извне, как правило. А вот другая мысль, ибо что из вас самих восстанут люди, которые будут говорить приватно, искаженно, не так приватно, да? Это тоже серьезная проблема. То есть мы говорим о внутренних проблемах церкви, как эти процессы могут происходить. Посему апостол Павел и Слово Божие предупреждает, чтобы мы, посему бодрствуйте, памятуя, что я 3 года день и ночь непрестанно со слезами учил каждого из вас. А учил он, чтобы распознавать могли вовремя, предотвращать эти процессы, защищать церковь, защищать народ Божий, не дать проникнуть волкам, не дать возникнуть людям, которые будут говорить приватно, но вовремя остановить. Теперь смотрите, дальше, Неемия 6 глава, это так, с 1 стиха, 7 тактика врага. «Когда дошло до слуха Навалата и Товии и Гешима Аравитянина и прочих неприятелей наших, что я отстроил стену, и не оставалось в ней повреждений, впрочем, до того времени я еще не ставил дверей в ворота, тогда прислал Санавалат и Гешен ко мне сказать: приди, сойдемся в одном из сел на равнине Она. Они замышляли делать мне зло. Но я послал к ним послов сказать: я занят большим делом, не могу сойти. Дело остановилось бы, если бы я оставил его и сошел к вам». Можете себе представить, 4 раза посылали они ко мне с таким же приглашением, и я отвечал им тоже. 4 раза какая настойчивость? С одним и тем же предложением. 4 раза он дает, блокирует это. Что это за тактика? Это изматывающая тактика, я ее так назвал условно. Воровать время, силы, здоровье с коварной целью отвлечь от созидательного труда, от большого дела. Это попытка врага вытащить на свою территорию и заставить тебя играть по его правилам, втравить тебя в разборки, бесконечные выясниловки, обсуждение и осуждение других. После общения порой с такими людьми теряется мир. Ты начинаешь на братьев и сестер, с которыми у тебя даже проблем не было, косо смотреть. Вы понимаете, о чем я говорю? Я раньше не понимал, вернее, я раньше понимал, что я как служитель, да и вообще как брат во Христе, должен выслушивать обязательно, вот кто бы ко мне ни придет. Что бы мне ни говорит, я должен вот внимательно выслушать человека, посидеть как-то вот что-то и так далее, да, терпение набраться. И потом Господь стал меня учить и самого, и через братьев. Мне Иван Иванович Вылков сказал, ты знаешь, говорит, цени время свое. Мы должны время Божье, которое нам дал Бог, инвестировать, вкладывать, чтобы каждая минута нашей жизни прославляла Бога. Но может быть так, что сатан будет воровать время. Вы понимаете, что он ворует наше время? Он все, он ворует все. А сколько стоит минута нашей жизни? Как вообще оценить? А сколько стоит час? А сколько будет стоить часы или дни, понимаете, которые ты проводишь с теми или иными людьми? Звонит мне женщина, ищет помощи. Мой сын наркозависимый. Пожалуйста, помогите, но о Боге говорить с ним не надо. Я говорю, послушайте, вы ошиблись адресом немножко, вам нужно, может быть, к врачам обратиться, к каким-то специалистам, к психиатрам, там, я не знаю, я пастор церкви, я служитель. Вы мне звоните, просите помощи и ставите условия, чтобы я с вашим сыном не говорил о Боге. Она такая настойчивая была, даже стала возмущаться. Я сказал, извините, мы заканчиваем этот разговор. Я помолился, конечно, потом благословил, но я не хочу бессмысленно тратить время, бесполезно, на пустые разговоры, не принесящие заведомо никакой пользы. Это один пример. Второй момент. Некоторые люди, они сталкиваются, ну, бывает, что братья и сестры или как-то, ну, с людьми как бы, ну, пораженными. То есть у которых очень много негатива, и вот они и слушают, и вот это настолько плохо, и они не могут это потянуть. Более того, это вредно, дурно влияет, потому что каждый раз вот эта прокрученная пластинка негатива, она и этим людям не дает выбраться, и другим, и ты, получается, что твои силы, твое, то есть не каждый может потянуть, поэтому нужна мудрость, нужно остановить. Более того, Писание нам даже предупреждает, мы изучаем послание к фессалоникийцам, чтобы береглись, опасались злых делателей, то есть те, кто не созидает, чьи мысли, действия, поступки и разговоры направлены на разрушение дела Божьего, на какие-то осуждения, на вот это все. То есть нужно иметь мудрость и нужно помогать таким людям останавливать, направлять к молитве, а если даже на то пошло, то вплоть до того, что даже оставлять, пока не произойдет изменений, потому что ни вы не поможете, но еще более того пострадаете. Тактика 8, Неемия 6 глава, с 5 стиха. Послушайте здесь, тоже очень интересно. «Тогда послал ко мне Санавалат в пятый раз», вот 4 уже не получалось раза, «в пятый раз слугу посылает, у которого в руке было открытое письмо». Письма пошли. В нем было написано: «Слух носится о народов, и Гешем говорит, будто ты, иудеи, задумали отпасть, для чего и строишь стену, и хочешь быть у них царем по тем же слухам. И пророков поставил ты, чтобы они разглашали о тебе в Иерусалиме, и говорили, царь иудейский, и такие речи дойдут до царя. Итак, приходи, посоветуемся вместе». Но я послал к нему сказать: «Ничего такого не было, о чем ты говоришь. Ты выдумал это все своим умом, ибо все они стращали нас, думая, опустятся руки их от дела сего, и оно не состоится, но я тем более укреплял руки мои». Посмотрите, что это за тактика. Это тактика лукавых подозрений, обвинений, откровенная клевета, основанная не на истине, а на искаженных слухах. Слухи, переносчики слухов. А слухи, они как глухой телефон. Маша сказала Клаше, Клаша добавила свое, сказала кому там, чтобы не обидеть Васю. Даша. Во второй раз Даше, кого нет. И так далее, и по цепочке, да? И все. И что интересно, слухи эти же недоброжелатели и запускают, и искаженные в том числе. «Ну что, брат, возгордился? Кем ты себя делаешь? Хочешь царем стать, господствовать над народом Божьим. Более того, они еще хотят тебя вытаскивать, на посоветуемся. Пойдем посоветуемся вместе». Можно представить, какие советы там дать. Но вот это «посоветуемся вместе» – это подчеркнуть свою значимость, мудрость, что без нашего совета и водительства ничего не будет, ты не справишься. Они стращают, или стращать по-другому – это пугают, угрожают, пытаются манипулировать тобой. И это очень важно, распознавать такие вещи, откуда дует ветер. Тактика 9. Это глава 6 с 11 стиха. «Но я сказал...» Тактика 9 с 10 стиха 6 главы. «Пришел я в дом Шимаи, сына Дилаи, сына Мегатавелова, и он заперся и сказал: пойдем в дом Божий, внутрь храма, и запрем за собою дверь храма, потому что придут убить тебя, и придут убить тебя ночью. Но я сказал: может ли бежать такой человек, как я? Может ли такой, как я, войти в храм, чтобы остаться живым? Не пойду. Я знал, что не Бог послал его, хотя он пророчески говорил мне, но что Товия и Санавалат подкупили его. Для того он был подкуплен, чтобы я устрашился и сделал так, и согрешил, и чтобы имели о мне худое мнение и преследовали меня за это укоризнами. Помяни, Боже мой, Товию и Санавалата по сим делах им, а также пророчицу Ноадию и прочих пророков, которые хотели устрашить меня». Что это такое? Это интриги. Пытаются ложным способом навязать тебе ситуацию, в которой бы ты оказался, чтобы у тебя возникли проблемы. Пытаются сделать все, чтобы созидающий отчаялся, испугался, оставил дело, веренный труд Господа и сбежал. Это лжепророчество, лжемнение, которое не имеет под собой никакой реальной правды, но они говорятся с целью, чтобы ты испугался, потому что ничего себе, речь идет о твоей жизни, тебя убьют, ни много ни мало. Чтобы ты смутился и оставил. Это так. Но Бог по милости своей, Он нам дает защиту от врага. Он нам дает духовное оружие. И когда мы читаем Ниевию, также мы знаем, что всякий раз, когда планы врага распознавались, враг ослаблялся, а строящие могли дальше продолжать дело. И даже написано 16 глава, это, по-моему, 6 стих. «Когда услышали об этом все неприятели наши», то есть когда уже все построили, «и увидели это все народы, которые вокруг нас, тогда они очень упали в глазах своих и познали, что это дело сделано Богом нашим». То есть я хочу сказать, церковь будет созидаться в своих служениях, в спасении людей, набирать свою силу, свой опыт, подготавливаться к приходу Господа. И чем дальше церковь будет двигаться в этом, враги будут постоянно сопровождать. И на всех этапах они будут пытаться различным способом влиять на церковь, чтобы остановить Божье дело. И если это распознается вовремя, то церковь Божья усиливается, а враги ослабевают в своих глазах. То есть победа все равно будет за Господом. И что радостно, Бог предупреждает нас о таких опасностях. Более того, Он дает нам возможность защищаться, снабжает нас всем необходимым. Второе послание к Коринфянам, 10 глава с 4 стиха. Второе послание к Коринфянам, 10 глава с 4 стиха. «Оружие воинствования нашего не плотские, но сильные Богом на разрушение твердынь. Ими не спровергаем замыслы». То есть вот эти замыслы коварные, вот эту тактику врага мы не спровергаем вот этим оружием Божьим. «И всякое превозношение, восстающее против познания Божия, и пленяем всякое помышление к послушанию Христу, и готовы наказать всякое непослушание, когда наше послушание исполнится». Посмотрите, в Неемии 4 глава с 12 стиха. Неемии 4 глава с 12 стиха. «Приходят иудеи к народу, который стал строить Иерусалим, стены, и говорят им, тревожные вести, на вас нападут». И тогда что делает Неемия и команда? «Они в низменных местах у города, на местах сухих, поставил я народ поплеменно с мечами, с копьями, с луками. Когда услышали неприятели наши, что нам известны их намерения, тогда разорил Бог замысел их, и все мы возвратились к тене, каждый на свою работу. С этого дня половина молодых людей у меня занималась работой, а другая половина их держала копья, щиты, луки, латы, и начальствующие находились позади дома Иудина, строившие стены и носившие тяжести, которые налагали на них, одной рукой производили работу, а другой держали копье. Каждый из строившихся припоясан был мечом по чреслам своим». На что я хочу обратить ваше внимание? Созидание церкви, братья и сестры, не только с киркой, лопатой, с мирными строительными инструментами происходит. Это одна сторона нашего служения. Мы мирные люди, но наш бронепоезд. С одной стороны, мы созидаем конструктивно церковь, строим ее. С другой стороны, всегда во всеоружии Божье. На чеку всегда. Чтобы отразить духовную атаку, чтобы быть в бодрствовании. И 23 стих. «И ни я, ни братья мои, ни слуги мои, ни стражи, сопровождающие меня, не снимали с себя одеяния своего, у каждого были под рукою меч и вода». Вы можете себе представить, строительство, Иерусалима или строительство дела Божьего. Это не день, не два, они там этим занимаются, не неделя отпускная. Но здесь написано, вот все эти люди, они не снимали с себя одежды. Я с человеком однажды познакомился, еще пацаном был, только в школе еще учился, который в Афганистане воевал. И отправляли их в такие точки там, и он мне рассказывал, этот мужчина молодой, вернувшийся из армии, что длительное время, там они только мыли в течение года, они засыпали полностью в одежде, в сапогах, лежал автомат, и в любой момент, как только что-то там, они готовы были стрелять. У них на уровне инстинктов. Они не позволяли себе, извините, до трусиков раздеться, одеялом накрыться. Потому что опасность, потому что нужно в любой момент быть готовым. Вы помните, как израильский народ выходил из Египта? Когда они вкусили агнца, они были одеты, они имели вид странствующих, они были готовы в путь, незамедлительно. Вот это состояние бодрствования духовного, это понимание, что опасность может быть в любой момент, и вовремя отреагировать. И всегда меч духовный, всегда Слово Божье с тобой, которое может отразить. Мы можем в нашей жизни, нашего физического человека, мы можем... имеем право отдохнуть, мы имеем право кушать, мы имеем право поспать, мы можем на диванчик лечь, в отпуск съездить на море, но нашему духовному человеку мы не можем дать право расслабиться. Не можем. Это постоянное пребывание с Господом в духе. Потому что случись опасность, ты должен отразить. Придет какое-то испытание, выстоять. Или в конце концов даже Господь придет за тобой, чтобы ты готов в дорогу на небо собраться. Поэтому Писание предупреждает нас в послании к Ефесянам 6 глава. И мы на примере этого народа учимся, какая мудрая организация всего, как они друг друга поддерживают, как защищают, как они с одной стороны строят одной рукой, а другой способны воевать и отражать атаки. Вот так созидается любая церковь поместная. И вот мы читаем к Ефесянам. «Для сего примите» 6 глава с 13 стиха. «Для сего примите все оружие Божие, дабы вы могли противостать в день злой и все преодолев устоять». Почему нам нужно оружие Божие? Потому что у каждого из нас может быть день злой. Этот день испытания может прийти для всей церкви. Что начнутся какие-то гонения, да, и вся церковь столкнется с выбором. Такое же было у наших братьев и сестер. Этот день злой может прийти лично в твою жизнь. Какое-то серьезное испытание, где ты будешь выдерживать проверку от Бога. Но нам это оружие необходимо, все оружие Божие, чтобы в день злой устоять. Если мы не будем этим оснащены и вооружены, в нужный момент мы не сможем устоять. И поэтому о чем нам говорится? Итак, встаньте, встаньте, то есть припаяшьте чресла ваши истиной. Нужно знать истины Божьи, они нас будут держать. Нужно знать в броне праведности, потому что не пробьет никакая грязь, потому что ты будешь освящаться Господом. Обуть ноги в готовность благовествовать мир. Это служение примирения, ты должен понять это, осознать. «А наипаче возьмите щит веры, которым можете угасить все раскаленные стрелы лукавого». Вот почему там они щиты держали, нужны были щиты. «И шлем спасения возьмите, и меч духовный, который есть Слово Божье». Созидать церковь мы можем только с мечом Божьего Слова. Хочу сказать, что далеко не каждая поместная церковь столкнется с внешними гонениями и преследованиями за веру. Например, мы в Германии благодарим нашего Господа за то, что можем свободно исповедовать свою веру, делиться ей с другими. Власти нас за это не преследуют, в тюрьмы не сажают. В России уже просто так уличную евангелизацию не проведешь. Библию просто так не подаришь. Уже гаечки завинчиваются. Я вообще не говорю там о азиатских, там Узбекистан и так далее, Таджикистан, страны бывшего Советского Союза. Более того, Мы милостью Божьей, несмотря даже на жесткие ограничения из-за коронавируса, хотя все закрыто, рестораны, кинотеатры, дискотеки, фитнес-центры, спортивные секции, закрыты все возможные места скопления и встреч людей. Даже на встречу в другую семью ты один только можешь сейчас прийти. Мы же верующие в Господа Иисуса Христа, милостью Его, свободно проводим наше богослужение даже не одно воскресенье. Встречаемся здесь без ограничений. Можем это делать полными составами наших семей, других родственников и друзей приглашать. Этот дом молитвы, он как убежище сейчас, один немногих в Регенсбурге, где люди могут встречаться в таком вот количестве. Люди уже забыли за несколько месяцев, как выглядит больше трех не собираться. А мы имеем эту возможность, и слава Богу, пусть имя будет благословено. Пусть даже в масках, которые кто-то считает медицинскими, кто-то карнавальными, неважно. Но мы благодарим Бога за то, что Он дает эту милость. Далеко не каждая евангельская церковь позволит проникнуть лжеучение в ее среду или закроет глаза на совершаемый грех. Но, убежденно говорю, каждая поместная церковь столкнется с вопросами испытания духовного единства и братолюбия друг к другу. Следующая глава, а именно Неемия 5 глава. 5 глава, можно ее показать. Она нас учит, дома почитайте, подробно не будем, пусть домашняя работа будет, но так ее высветить. 5 глава Неемии, она нас учит правильным взаимоотношениям друг с другом. Там у них возникла проблема братолюбия. Одни стали наживаться за счет других, господствовать над стадом. Из-за долгов и голода некоторые даже отдавали сыновей и дочерей своим соплеменникам в рабы. И знаете, как они там решались? Вот, вы знаете, нам врагов не надо. Мы сами все враги. Вот понимаете, там-то хоть группа товарищей, всякую тактику, 9 тактик мы изучали, посмотрели, как они пытались помешать народу Божьему строительству. А тут врагов не надо. Весь свой народ. И они между собой там такое, мы читаем. Одни выкупают, те в рабы превращают сынов и дочерей. Значит, какие-то блага там за деньги, там люди голодают, там и так далее. То есть атмосфера не брата, ну, не братская. Отсутствует это, вот это братолюбие. И когда вот это Неемия узнает, и надо сказать чести, он, я написал так это, и созвал я против них, там стоит, и созвал против них большое собрание. Я написал слово членское, сам дополнил. И берут собрание, и знаете, что он высказывает? Как решается этот вопрос? Через обличение, увещевание, предупреждение, а самое главное, личный пример. Неемия и другие высказывают, вы что делаете, братья? Мы искупаем, а вы превращаете в рабов. Как вы можете на своих наживаться? И так далее. Он объясняет, увещевает. И они говорят, они осознают, и они говорят, возвратим, не будем с них требовать, сделаем, как ты говоришь. Понимаете, атмосфера меняется среди народа Божьего. Если до этого момента они строили вместе, но реального единства между ними не было. Они строили там стену, заделывали дыры. А реально, знаете, делали как-то вот каждый для себя. Но вот искреннего братолюбия не было. Так можно строить церковь? Можно. Можно много преуспевать. Можно делать многие проекты. Но суть глубокая, подводная, вот эта нижняя часть айсберга, атмосфера будет не искренняя. Она будет искаженная, лицемерная. И они увидели эту проблему, они все поменяли, они согласились. Знаете, как в первая церковь, вот он пример, у них были нуждающиеся, а другие были богаче. Так они все продавали и всех обеспечивали всем. Вот оно братолюбие. Но я сейчас не о материальном говорю, не стоит понимать только материальные вещи. Просто здесь сами принципы. И вот Неемия, он говорит, что важно, он не только увещевает. Можно увещевать, можно обличать, он личный пример показывает. Посмотрите, 18 стих. Что Неемия сам лично делал? За один день быка, 6 отборных овец, птицы приготовлялось у меня, и сдерживалось много всякого вина, кормил из своих. Он сказал, я буду это делать. Он не только сказал, брат, вы не делайте, я показываю пример, я хочу отдавать, пример жертвенности. Делайте так, и все стали делать так. Жертвенная церковь, видящие нужды других. И вот этот хлеб, это не только хлеб физический, это окармливать друг друга, потому что когда ты любишь, когда ты уважаешь, когда ты поддерживаешь, когда ты внимателен к брату и сестре, даже когда вот мы молимся сейчас о каких-то нуждах, это вот все разделить, это и все формирует эту атмосферу. Хорошо. Создание доброй и справедливой участвовать атмосферы в церкви, стать друг по отношению к другу не чужими, но действительно родными во Христе, братьями и сестрами. Без этого, без этих взаимоотношений, мы не сможем созидать церковь Божью. Чтобы, нужно, чтобы что-то поменять, нужно меняться самим. И если бы они, этот народ с Неемией, не решили свой внутренний вопрос, не договорились, как им жить, как им быть, им врагов не надо было. Они бы ничего не сделали, не смогли, потому что люди, они там уже на последнем были, начались бы протесты, майданы, разделения. Поэтому мы должны это понимать. Послушайте, никто и никогда не вредил себе так и не наносил урона Божьему делу в созидании его церкви, как сами христиане. Как, спросите вы, отвечаю. Через разобщенность, разделение, угрызание, съедание друг друга в духовном смысле. Наш враг дьявол заинтересован в этом. Бог же призывает к обратному. Нам написано такое слово. Это послание к Галатам, 5 глава, с 13 стиха. «К свободе призваны вы, братья, только бы свобода ваша не была поводом к угождению плоти, но любовью служите друг другу. Ибо весь закон в одном слове заключается – люби ближнего твоего, как самого себя. Если же друг друга угрызаете и съедаете, берегитесь, чтобы вы не были истреблены друг другом». Бог хочет, чтобы внутреннее отношение братьев и сестер по местной церкви друг к другу характеризовалось добрым свидетельством, что в этой церкви присутствует мир и любовь. Как в счастливом браке между мужем и женой, где друг друга уважают, ценят, доверяют, проявляют понимание, жертвенность, служат и любят друг друга. Так должно быть в церкви. Но для счастливого брака только двоим нужно принять решение, приложить усилия, чтобы жить душа в душу. Мужу и жене. Ну, там еще дети добавляются для сохранения атмосферы семейной. А вот для того, чтобы быть счастливыми и довольными в поместной церкви, как в твоей духовной семье. Принять решение любить и друг друга, это практически необходимо десяткам людей, представьте. А если церковь сотни людей насчитывает поместная, какая это сверхзадача? Там создать братолюбие. И Бог призывает, чтобы каждый из нас взял за это личную ответственность, чтобы мы так обустроили свои взаимоотношения, и среди нас царила атмосфера любви и уважения друг друга. В любую поместную церковь приходят люди разного возраста, разного жизненного опыта, разного греховного опыта, представлений и убеждений, интересов и вкусов, способностей, духовных даров, степени посвящения Богу, различного духовного уровня, от младенцев до юношей и отцов. Поэтому справиться с этой задачей братолюбия мы сможем только тогда, когда всем сердцем возлюбим Господа. Познавая все больше и больше Бога, как нашего Небесного Отца, как нашего Творца, как Искупителя нашего, мы сможем проявлять по отношению друг к другу нежные братские сестринские чувства – это выполнимая задача, и мы имеем примеры других церквей в этом. И даже Библия нам говорит про иную церковь, о любви нет нужды вам писать, нет нужды. Они решили это, у них была любовь, это было их свидетельство. Послушайте, корень проблемы нелюбви к ближнему всегда связан с проблемой во взаимоотношениях с Богом. Если у тебя не в порядке взаимоотношения с ближним по горизонтали, значит, у тебя не в порядке взаимоотношения с Господом по вертикали. В первом классе меня учили сидеть так, как и вас. Вот так. Ручки сложите. Кто хочет ответить учительнице, надо сделать так. Вот надо сделать так. Я поднимал часто по поводу без повода, даже не зная, зачем. Активность проявлял. Так вот. Вот здесь вот у тебя будет все хорошо и ровно, и близко. Если вот здесь вот у тебя все будет, по этому направлению с Богом все решено. Помните этот принцип любовного треугольника, где муж внизу и жена, а наверху Бог. Чем ближе муж и жена к Богу, тем ближе они друг к другу. И эта схема, этот принцип работает для двух сестер, для двух братьев, для группы, для всей церкви. Если мы все, братья и сестры, в отдельности стремимся к Богу, то мы тем самым приближаемся друг к другу. Проблемы наши в разделениях начинаются тогда, когда мы отходим от Бога, когда мы нарушаем взаимоотношения с Ним. Тогда мы не только загрызть друг друга на раз-два. Я не буду всех комментариев, не будем о грустном. Так что только если мы приближаемся к Богу, мы приближаемся к друг другу, потому что Бог исцеляет, обновляет, созидает, улучшает взаимоотношения между людьми. Это касается хоть верующих в Бога, хоть и неверующих в Него. Только восстановив правильное отношение с Богом через собственное покаяние, сокрушение, внутреннее обновление, сдвинется с мертвой точки проблема с ближним. Потому что Бог есть любовь. Это Его имя, это вся Его суть. Это то, что Он нам с вами, грешникам, доказал, так возлюбив этот мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Только глубоко и искренне понимая значение Голгофы в твоей жизни, ты сможешь любить, миловать, прощать и заботиться о другом. Кто из нас переживал время глубокого посещения, присутствия Бога? Я думаю, были такие моменты, когда сокрушенное сердце, после этого хочется всех обнять, всем все простить, абсолютно блаженное состояние. Я так записал, хорошо, что в этот момент нам враги наши не попадались. На глаза Бог не допускал, потому что Бог сверхсил не дает. Он говорит, да что там с врагами, подожди, ты хотя бы с мужем, с женой разберись, с братом, который сидит на стульчике, затылок чешет. Давай на этом уровне, с родными тебе, ведь не враги, близкие. Ну полюби ты их, реши этот вопрос. Мы хотя бы с этим экзаменом в своей жизни, абсолютно реальным, и мы можем с ним справиться, если захотим быть послушными Богу и возлюбим Его. Иисус Христос провозгласил важнейший принцип. Всякое царство, разделившееся само в себе, опустеет, и всякий город или дом, разделившийся сам в себе, не устоит. Этот принцип знает и дьявол. Применяя этот принцип по отношению к поместной церкви, дьявол хочет привнести в нашу церковную среду разделение и разобщенность. Бог же, напротив, хочет другого для церкви. Как пишет апостол в послании к Фессалоникийцам, которое мы сейчас общецерковно изучаем, 2 глава с 1 стиха. Итак, если есть какое утешение во Христе, если есть какая отрада любви, если есть какое общение духа, если есть какое милосердие и сострадательность, то дополните мою радость, имейте одни мысли, имейте ту же любовь, будьте единодушны и единомысленны. Ничего не делайте по любопрению или по тщеславию, но по смиренномудрию почитайте один другого высшим себя. Не о себе только каждый заботься, но каждый о других. Обратите внимание, имейте одни мысли, имейте ту же любовь, будьте единодушны, единомысленны, и все это в атмосфере смирения, почитания другого высшим себя, помноженной на заботу о других. Вот оно наставление церкви, вот что мы должны исполнить. Но возникает вопрос, а что нас здесь объединяет? Брат и сестра, ты зачем в церкви? Ты что здесь делаешь? Что ты здесь забыл? Что тебе здесь надо? Если мы зададим вот так вот вопросы и поразмышляем, да, то хочу сказать, что нас объединяет? Созидание церкви, строительство. И происходит оно в двух основных направлениях. Итак, идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа. Это первое направление созидания церкви. Его суть служения примирения. Благовестие. А мы посланники с вами от имени Христова, посланники для этого мира. И мы должны исполнять это служение, это повеление Христа. Вот для чего мы здесь собрались. Это задача номер один. И второе направление церкви – это уча их соблюдать все, что я повелел вам, и сия с вами во все дни до скончания века. Таким образом, нас, народ Божий, объединяет то, что мы призваны созидать Церковь Христову. В этом должно быть наше единомыслие и единодушие. Созидать тело Христово, его дом духовный из живых камней, где каждый камень – ты брат или ты сестра. Бог по своей воле в городе Йенсбурге начал однажды свою поместную церковь через покаяние и крещение взыскавших его людей. Бог развернул здесь большую стройку, которая продолжается уже несколько лет. За это время мы многое с вами прошли. И враг нас теребил, и тактики мы распознавали, мы созидали, много приложилось, мы в чем-то преуспели, мы в чем-то не преуспели, но эта стройка продолжается. И за это время, и созидание, и становление поместной церкви, хочу сказать, это не временный проект. Пастор ушел на пенсию, до которой, если дожил, все, и собрание, и духовная жизнь прекратилась. Нет, речь идет о команде, о людях, о общности, о многих нас, которые ответственность берут за прошлое, настоящее и будущее церкви. Это наши сыновья и дочеря, которые вместе с нами трудятся, как мы читали в книге Неемии. Наши внуки, которые здесь прикладываются, созидают до прихода нашего Господа. И я не сомневаюсь, что в этом есть воля Божья. Но мы знаем и печальные последствия, факты, когда начато однажды дело не продолжилось, но разрушилось. Когда некоторые из поместных церквей начали духом, а закончили чем? Плотью. Когда сначала любили, а затем оставили свою первую любовь. А некоторые даже выставили Иисуса Христа за дверь, где Он стоит и стучит, и спрашивает разрешения, можно ли снова войти? Меня там нет среди вас. Это христианский мир. Почему так происходит? Потому что некоторые братья и сестры забыли свое предназначение в этом мире. Потому что перестали созидать и строить Церковь Христову, а пошли путем разделения вместо единомыслия и единодушия в деле Божьем. Знаете, с чего начинается разделение церкви? Некоторые думают, что это когда по какому-то важному или неважному вопросу не сошлись мнениями, каждый остался при своем, не уступили, поссорились, поругались, разошлись, разделились. Да, такое может быть, но это совершенно не обязательно в такой активной форме пройдет. Будьте внимательны. Разделение в церкви начинается уже тогда, когда некоторые братья и сестры не объединены друг с другом, общей целью, ценностями, общим делом. Это уже разделение. Вы понимаете? Для разделения достаточно вместе не созидать. Не быть вместе, не делать вместе. Это уже верный признак разделения. Пассивность, равнодушие, духовная лень, жизненная суета, другие увлечения, интересы могут приводить к тому, что ты уже не желаешь вместе со своей церковью быть, трудиться, созидать. Это является верным показателем разделенности. Я сам по себе, церковь сама по себе. А на беспокойство других о тебе, молитве за тебя, попытки увещевать, появляются мысли, что им от меня надо, что они там, я с Богом, у меня все хорошо, что мне нужно и полезно, я сам знаю. Некоторые из знатнейших, мы читали, не склонили шеи своей поработать для Господа своего. Но речь не только о том, чтобы совместно трудиться для Бога. Это только одна сторона созидания. Для духовного единства необходимо согласиться быть вместе, выстраивать братолюбивые отношения. Если между братьями и сестрами, как необходимое условие, нет добрых отношений, заглохнет и встанет любое дело, даже самое праведное. Иисус сказал, кто не со мной, тот против меня, кто не собирает, тот расточает. Если не созидаете вместе со мной, если вы не со мной, вы против меня. Если не собираете, то тратите. Последние мысли я уже заканчиваю. Неемия, глава 4, 19 стих. Можно показать? Неемия, глава 4, 19 стих. О трубаче. И сказал, возле меня находился трубач. И сказал я знатнейшим и начальствующим, прочему народу, работа велика и обширна, и мы рассеяны по стене и отдалены друг от друга. Поэтому, откуда услышите вы звук трубы, в то место собирайтесь к нам. Бог наш будет сражаться за нас. Когда собирается на звук трубы, Бог дает всему свое время. Когда звучит эта церковная труба? Когда церковная труба зовет на совместную молитву, когда она зовет на совместное изучение Библии, на совместный общецерковный пост, когда она зовет на совместную евангелизацию, церковный проект, когда она трубит, чтобы откликнуться на какую-то нужду, материальную или любую другую. Какой бы лично важный труд для Господа мы ни совершали, каждый на своем месте, каждый при своем строительстве стены, Бог призывает нас собираться вместе. Вы понимаете это, братья и сестры? Призывает нас собираться вместе обязательно. Почему? Во-первых, мы рассеяны по стене и отдалены друг от друга. Мы, братья и сестры, хоть в одной церкви, на общей территории духовной, но все равно рассеяны, удалены друг от друга. У каждого из нас свои семьи, свои работы, свои заботы. Каждый из нас проходит свои личные трудности и испытания, имеет бытовые или духовные сложности. И это нормально, Бог это понимает. Мы имеем право, так сказать, на личную жизнь индивидуальную. Но сам Бог желает, чтобы мы переживали и приобретали важнейший опыт не рассеяния, но собирания вместе, всей церковью. Чтобы были моменты, когда мы не были отдалены друг от друга на расстоянии, но действительно, как здесь вот сегодня сидим, были вместе. Во-вторых, потому что когда услышите звук трубы, в то место собирайтесь, Бог ваш будет сражаться за нас. Почему нам нужно собираться вместе? Потому что Бог будет сражаться за нас, видя наше единодушие, единомыслие, единство с Ним, друг с другом. Он будет стоять за всю нашу церковь и за каждого из нас лично. И ты не останешься один на один с горой своих проблем, даже если она высотой с Эверест. Бог превратит ее в пыль при участии в молитвах других и даст тебе свободную трассу, и будешь дышать, идти и радоваться. Не будем слушать и собираться на зов этих церковных труб, не будем проявлять духовное единство в этом. В церкви наступит труба другая. И Писание говорит: «Посему сам Господь при возвещении, при гласе Архангела и трубе Господней сойдет с неба, и мертвые во Христе воскреснут прежде. Потом мы, оставшиеся в живых, вместе с ними восхищены будем на облака, в сретении Господа на воздухе, и так всегда с Господом будем. Итак, утешайте друг друга сии словами». Хочу в заключение сказать. Хочешь однажды быть восхищенным с Его церковью в вечность? Услышь трубный звук. Будь вместе с ней в земное время. Бог тебе это дает. Слушай трубные призывы собираться вместе на Божий труд, на поддержку друг друга. Трубные призывы на земле при созидании церкви есть генеральная репетиция трубы, которая возьмет на Божий, которая возьмет нас в вечность. Я обращаюсь ко всем братьям и сестрам нашим, которые по каким-то причинам не находятся в духовном строю. Кто потерялся, чья связь с церковью духовно ослабла и нарушилась. Это могут быть не только те, кто не посещает собрания. Можно даже телом быть здесь, а духом отсутствовать. Я про всех говорю сейчас, да? Если вы не ощущаете такой близости к церкви, такой прилепляемости, ободритесь. Возлюбленный брат и сестра, мы тебя очень сильно любим. Нам не хватает тебя в деле созидания нашей родной общей церкви. Мы рассчитываем на тебя. Мы не сможем без твоего присутствия и участия быть вполне счастливыми, как твоя духовная семья. Вернись, присоединись, пойдем дальше вместе, помогая и поддерживая друг друга в следовании за Христом. Слышишь? Тебя зовет Божья труба, зовет объединиться в славном деле Божьем, созидание Его церкви. Выбор, как поступить, всегда за тобой. Но только вместе мы победим и создадим церковь, которую не одолеют врата ада. Аминь.